Продолжаем знакомить вас с главными событиями этого дня. Вы слушаете «Радио Спутник», самую цитируемую радиостанцию России. В студии Диана Кабракова, Ольга Гаврилова. Всем здравствуйте. Оль, приветствую.
Приветствую.
Стагнация против стабильности. Алексей Кудрин поспорил с Антоном Силуановым. Министр финансов считает, что рецессии в экономике России из-за низких цен на нефть не будет. По мнению же главы Счетной палаты, рост экономики в этом году при текущих макроэкономических показателях будет ближе к нулю. Кто прав, кто виноват, покажет время, а мы разберем пока вот эти два прогноза, попытаемся их сопоставить. Какие аргументы приводит господин Кудрин, а какие доводы у господина Силуанова. Ну, давай начнем с того, что говорит председатель Счетной палаты.
Давай. Ну вот Алексей Кудрин считает, что дефицит бюджета в этом году может составить чуть меньше 2% ВВП. По его мнению, прогноз социально-экономического развития России на 2020 год от Минэкономики безнадежно устарел. Это как раз касается и вот низких цен на нефть, которые рухнули вот буквально на треть совсем недавно. В ответ господин Силуанов утверждает, что у правительства другие оценки. Вот кто же прав? Экономист Владимир Григорьев считает, что скорее прав Кудрин, и рецессия в экономике очень вероятна.
Если падение цен на нефть будет затяжным, то это станет очень возможным. У нас не было особого экономического прогресса в предыдущие годы. Еще менее он возможен при павших ценах на нефть. Потому что как снизятся доходы бюджета, так снизится и вообще количество денег, которые протекают в страну. И у нас запасы прочности может схватить на то, чтобы сводить концы с концами, если выразиться такой простой фразой. А вот для того, чтобы запускать крупномасштабные проекты, для того, чтобы у нас в сфере частного предпринимательства создавались новые рабочие места, я думаю, вот на это средств может, к сожалению, и не хватить.
Вот накануне Кудрин озвучил два сценария развития экономики. И, кстати, вот каждый предусматривает дефицит бюджета и сокращение инвестиций. Вот при цене на нефть в $35 за баррель и среднегодовом курсе доллара в 72 рубля рост экономики будет около нуля. Если же баррель будет стоить $40, то ситуация будет чуть-чуть лучше, но рост экономики все равно будет ниже 1,9%. И, в общем-то, поступил еще прогноз первого вице-премьера Андрея Белоусова. Он сказал, что России придется какое-то время жить при нефти по $35 за баррель, и при этом возможны контакты с ОПЕК плюс для роста цены.
С ОПЕК плюс, и плюс я скажу еще про российскую экономику. Тот же господин Белоусов говорит, что, возможно, запланированных темпов роста экономики России не достигнет. В этом году имеется, в 2020. Поэтому, возможно, и правда, в словах Кудрина есть определенное справедливое зерно. К нам присоединяется Игорь Диденко, член Международного союза экономистов. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы больше какую сторону поддерживаете с точки зрения аргументированности, конечно же, позиции Алексея Кудрина или Антона Силуанова?
Я скажу, с макроэкономических позиций сейчас по росту мировой экономики прогнозы даются настолько пессимистичные, что называют и цифру роста всего мира в 1% в год, да, за текущий год. И это, конечно, беспрецедентно маленькие цифры, поскольку до этого назывались цифры, ну уж не меньше там 3,2%. Поскольку если мировая экономика реально будет стремиться, ну, если хотя бы даже не к 1%, но к 2% ее рост, то, конечно, это отразится на экономике России, безусловно. Конечно, говорить о рецессии, наверное, пока рано, вот по оценкам Кудрина, но то, что экономический рост будет явно меньше, чем 1,9%, это совершенно точно. Все будет зависеть в то же время от действий, в том числе и наших властей.
Так вот, и тоже хочется понять, что вселяет оптимизм, как минимум, в Антона Силуанова, министра финансов. Почему он так оптимистично смотрит на карте?
Не только он, и Мишустин, господин,
Мишустин,
тоже так же,
да,
оптимистично,
кстати,
смотрит.
Да.
На самом деле у них работа такая, если они будут смотреть на экономику пессимистично, как они могут ее развивать.
А так в том-то и дело, что надо смотреть же реалистично, но...
Учитывая тот черный
лебедь, сказками сыт не будешь, знаете, как говорится.
Это верно, но учитывая что тот черный лебедь, о котором мы сейчас говорим последние все дни, коронавирус, да, вылетел, и это сказывается на всех без исключения экономиках мира, предсказать, конечно, очень что-то сложно с уверенностью. Вы знаете, что и границы закрывают, и перелетов становится гораздо меньше. Я вот сегодня видел статистику по посещениям кинотеатров в России, и статистика по посещениям кинотеатров такова, что кратно упало количество желающих посмотреть кино. Естественно.
Но без кино ведь можно обойтись. Скажите, что касается вот хлеба насущного, да, вот как вы думаете, на таком тяжелом экономическом фоне, зачем все-таки Россия отказалась сильнее сокращать свою добычу нефти и, в принципе, вот сорвалась сделка с ОПЕК+. И сейчас, кстати, тот же Антон Силуанов, нет, вернее, господин Белоусов говорит о том, что контакты ведутся с представителями ОПЕК+, и, возможно, будет заключено даже новое соглашение.
На самом деле, я считаю, что базовая версия о том, что таким образом мы нанесли удар по сланцевым производителям американским, она близка к реальности, поскольку последовала достаточно незамедлительная реакция из-за океана, что вот так и так.
А конкретнее нельзя, потому что все сланцевики, они застрахованы, и пока не было сообщений ни об одном банкротстве.
Застрахованы все. Более того, банкротство это на самом деле не катастрофа в Соединенных Штатах. Обанкротился один, ему на смену придет другой, который просто...
Вот, как раз я и говорю об этом. Они могут так же быстро свернуть свою буровую деятельность и так же быстро ее развернуть. То есть проблем с этим нет.
Абсолютно правильно, и это на самом деле так и есть. Но, тем не менее, действия, которые были произведены в последние вот неделю, да, они в любом случае нанесли очень серьезный удар по рынку. Другое дело, что мы не можем с уверенностью сказать, да, не несет ли это удар и по нам самим.
Ну а как же вот мы увидели это на национальной валюте? Это уже прямой удар по кошелькам населения.
Смотрите, тут еще есть такой момент. Общеизвестно, что у нас сбалансирован бюджет при цене на нефть $42 за баррель. То есть сейчас цена на нефть ушла ниже, и наш бюджет стал дефицитным. На самом деле в этом нет никакой катастрофы, потому что у большинства стран мира, в том числе у Соединенных Штатов Америки, да, у всех бюджеты дефицитные, долги внешние растут, а у нас один из самых почти маленьких долгов по отношению к ВВП в мире. У нас очень маленький внешний долг. И в этой связи, и это тоже общеизвестный факт, наш запас прочности больше, нежели чем запас прочности Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов, у которых бюджеты сбалансированы...
Ну, на уровне $80, да.
Да, ближе к цифрам $80 и выше даже за баррель.
Ну, там большие резервы и, в общем-то, довольно хорошие такие большие социальные программы, поэтому там тоже, в общем-то, больших рисков не предвидится.
В том-то и дело. Там очень большие социальные программы, и за период дорогой нефти траты на это у государств, в особенности у Саудовской Аравии, где достаточно большое население, в отличие от ОАЭ, Кувейта и Катара, это на самом деле несет для них большие риски. И в этом плане, в этом отношении вполне может быть какая-то игра, в том числе и на нервах Саудовской Аравии. Может быть, они пойдут нам навстречу, и мы вновь неожиданно договоримся, но только об этом, конечно, мы узнаем тогда, когда уже все уже будет заключено.
Но вот смотрите, что значит «пойдут нам навстречу», да? Вот Саудовская Аравия фактически, можно так сказать, объявила ценовую войну на нефтяном рынке после провала переговоров о продлении вот этой вот сделки ОПЕК+. И если Рияд согласится сейчас на новую сделку, его условия, я так думаю, будет жестче, потому что с этим предложением обратиться к нам не Эр-Рияд, а к Эр-Рияду обратится Москва. И этого, кстати, не исключают сами российские чиновники.
Да, вы же сами сказали, что переговоры уже ведутся. Да, и естественно, на самом деле переговоры, особенно такого рода, они не прекращаются ни на один день. Просто речь идет о каком-то, условно говоря, торге. Изначально ситуация была какая, да, что вот королевство Саудовской Аравии требовало еще больше сократить объем добычи для поддержание текущего уровня нефтяных цен. Мы на это не пошли. Уже, да, сложно обсуждать, по каким уже причинам, да, там на самом деле их может быть очень немало, и большинство из них, естественно, скрыты от внешних глаз, но тем не менее, мы на это не пошли. В ответ сейчас Саудовская Аравия делает предложение по демпинговым ценам и предлагает свою нефть, как вы знаете, дешевле на 5-7 долларов за баррель, нежели чем, условно говоря, даже мы предлагаем свою нефть Urals, да, хотя традиционно считается, что саудовская нефть она более качественная. Да, конечно, они демпингуют, они в некотором роде там идут ва-банк, но тем самым они опять же подрывают тех же сланцевых производителей, да, то есть в некотором роде наносят удар по своим союзникам по Соединенным Штатам. Насколько это устраивает Соединенные Штаты, это большой вопрос. Поэтому, конечно, ну, на самом деле всем тяжело. И нам тяжело, мы видим это по курсу рубля к доллару, и Саудовской Аравии, потому что она вынуждена трясти своих замечательных миллиардеров из королевской семьи под угрозой заключения, требует внесения дополнительных денег, как говорится, в казну. Да, тоже мы об этом знаем. И у Соединенных Штатов есть свои риски. Вопрос в том, у кого, как говорится, будет сильнее запас прочности и крепче нервы.
Ну вот, Игорь Александрович, если мы делаем какие-то прогнозы, понятно, что дело это неблагодарное, но буквально несколько дней назад в студии «Радио Спутник» экономисты говорили, что в ближайшие, условно, 3 месяца ожидать того, что, допустим, рубль вернется к своим каким-то февральским хотя бы значениям, не стоит. Вы такие взгляды разделяете?
Смотрите, вчера Федеральная резервная система США объявила о том, что она вольет ликвидность в рынок порядка 4 триллионов долларов.
Да, да? Но это США.
Вы помните, вдумайтесь, это деньги, которые пойдут не только в США, но и практически по всем мировым финансовым рынкам.
Но то, здесь мы с вами можем довести до очередных пузырей, Игорь Александрович.
До очередных чего?
Пузырей. Потому что в перспективе ни к чему хорошему это все не приведет.
Конечно. Вы знаете, что сейчас общемировой долг всех, совокупный мировой долг домохозяйств, государств, корпоративный долг составляет 3,5 мирового ВВП. То есть получается, что 3,5 года всем людям на планете нужно работать, при этом ничего не кушать и не носить никакую новую одежду, не покупать, для того, чтобы этот долг отработать. Общие долги, совокупный мировой долг составляет, в любом случае, исчисляется в сотнях триллионов долларов. Да? Сейчас просто на память точную цифру я не воспроизведу.
Это, то есть, Игорь Александрович, кому еще не стало страшно, тому сейчас станет страшно.
А еще помните, что говорил совладелец Лукойла, да, сколько Россия будет терять вот после разрыва вот этой сделки ОПЕК+, там, да, ежедневно, тогда он говорил 150-200, 100-150 миллионов долларов, сейчас уже эксперты называют цифру в 200 миллионов.
Ну, вы же хотели это услышать, это у меня какие-то страшные, я так понимаю.
Цифры, нет, да? Наоборот же, наоборот, нет. Мы просто хотим понять реальную картину и понять, какие меры, собственно, сработали бы, когда нам говорят о том, что, в общем, все под контролем.
Реальная картина такова, что человечество живет в долг, и этот долговой навес растет. Mm-hmm. Если, условно говоря, в 90-х годах триллионы долларов это были какие-то совершенно невообразимые цифры, сопоставимые со всем там оборотом мировой торговли в год, то сейчас 4 триллиона долларов, которые будут поставлены на мировой финансовый рынок ФРС США в течение 4 дней, ни у кого не вызывает особого ажиотажа. 4 триллиона долларов.
Просто мы все время говорим, знаете, вот о таких каких-то, ну, скажем так, для простого человека абстрактных вещах, просто когда бабушка идет в магазин и видит, что там батон стоил 10 рублей, а сейчас 15, да, получая, в общем-то, мизерную пенсию, да, ее мало волнует вот этот вот долг, да, и
пока,
что человечество пока живет в долг, да, то есть государство должно заботиться,
Оль,
в первую
Игорь
очередь о пенсии.
Игорь Александрович говорит,
да,
что инфляции не будет пока.
О зарплате. Инфляция будет неизбежна, потому что повысился курс доллара и курс евро.
Не, ну,
и об этом все уже говорят.
Нет.
Подорожает бензин в первую очередь, а от этого пойдет все остальное.
Нет. На самом деле сейчас в современной мировой экономике прямой корреляции между изменениями курсов валюты и инфляцией нет. Да, для этого есть совершенно четко разработанные механизмы таргетирования и регулирования инфляции Центробанком. Да, в частности, и процентные ставки, и аукцион репо, который предоставляет там Центробанк, много механизмов на самом деле для того, чтобы панику на рынке всячески сбить, да, и девальвации не допустить, с одной стороны, чрезмерной, да, и уж тем более не допустить инфляции. Мы с вами знаем, что инфляция сейчас, да, на исторических минимумах в России. То есть никогда не было такой низкой инфляции. Ну, ставки в банках по депозитам 4%. Тогда это видно, да. Ипотека там 7-8, да, пока это много на самом деле, но все равно такого.
Ну, кстати, уже были прогнозы о том, что на 1-2 пункта ипотека подорожает уже. После взлета курса.
Может быть, на 1-1,5 пункта ипотека подорожает. Но вспомните о том, что в прошлый раз, когда подобная ситуация была в России, да, в 2014 году, ставки взлетели, извините, практически в 2 раза. То есть были процентные ставки 14, 15, даже, по-моему, 16 годовых. Об этом сейчас нет и речи. Сейчас наш Центробанк российский вообще не собирается пока менять ставку. Вот в этом и большая разница. Когда Центробанк скажет, что он поднимает ставку в 2 раза, тогда мы можем говорить об инфляции.
Тогда можем переживать. Игорь Александрович, спасибо за комментарии. Игорь Диденко, член Международного союза экономистов, был с нами на прямой связи. Мне кажется, что это бесконечная тема, и вопросы, они...
Каждый остался при своем.
Нескончаемые, вопросы нескончаемые. Но так как ты упомянула в том числе и про пенсию, о ней-то мы далее и поговорим.